Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Невеста Агнца». Сегодня вторая часть этой темы. История Израиля в Ветхом Завете, домостроительство брака между Господом Иисусом и Израилем, к сожалению, помечено изменой. Все же какое потрясающее горе звучит в словах Господа Иисуса, когда Он сам описывает это поведение Своей жены. Сначала мы находим у пророка Иезекииля в главе 16 выше приведенное сообщение, посредством которого Бог описывает первоначальную любовь между им и Израилем. Иезекииля, глава 16, стих 8. «Увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, и простер я воскрылия риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». После этого Святой Дух сообщает нам, какими, между прочим, были последствия брака, богатые благословениями для Израиля. Об этом читаем у пророка Иезекииля в главе 16, стихи 13 и 14. «Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Израиль, жена Бога, достигнет не только достоинства или царственного величия, но, со слов ее мужа, она была сверх всего этого неописуемо красива. Однако, такою она стала на основании славы, которой наделил ее Господь Иисус. Ибо мы знаем, что жена является отображением славы мужа, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 7. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, то есть отображение славы мужа. Это значит, что слава Израиля и его красота была от славы и красоты Бога. Это были благословения, которые Израиль получил от Господа Иисуса на основании брачного союза. Но какие последствия повлекли за собой эта красота Израиля? Дадим по этому вопросу слово Господу Иисусу, который прообразно говорит через пророка Иезекииля в главе 16, стих 15. «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». Это самая грустная констатация Господа Иисуса, что Израиль, его жена, все то, что она от него получила и что ее делало такой притягательной, для того использовала, чтобы предлагать себя каждому случайному прохожему. Как читаем дальше у пророка Иезекииля в главе 16, стих 25. «При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои». Подарки, которые Израиль получил от своего мужа, были растранжированы среди других народов, другим идолам, коротко говоря, среди других мужчин, как читаем у пророка Иезекииля в главе 16, стихи 17 по 19. «И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой». «И хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей, и мед, которыми я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние». И это было, говорит Господь Бог. Не проникает ли эта печальная и позорная истина и у нас до мозгов костей, когда мы слышим, как Господь Иисус жалуется в отношении своей собственной жены, как читаем у того же пророка Иезекииля в главе 16, в стихах с 32 по 35. «Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих, всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне». При рассмотрении этих обстоятельств возникает правомерный вопрос. Как долго должна длиться эта непрочная и нетерпимая ситуация? Как долго будет Ветхий Завет действительным? Как долго будет длиться этот брак? С самого начала этот вопрос является спорным. Не потому, что Слово Божье не может на этот вопрос дать ясного ответа, но потому, что теологическим и этически-человеческим традициям часто придается более высокое значение, чем Святому Писанию. Вне всякого сомнения, в настоящее время Ветхий Завет отменен. А если с другой стороны посмотреть, то брак между Господом Иисусом и Израилем является прошедшим фактом, потому что Израиль нарушил этот союз. Но чтобы этот аспект глубже рассмотреть, то на основании Писания мы должны сначала установить, собственно, как долго длится вообще какой-нибудь брак. До какого момента является действительным такой закон? Самым странным при этом является тот факт, что этот вопрос имеет 4 различных ответа, и все 4 ответа являются библейскими. Первый ответ исходит из большого идеала. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи с 4 по 6. «Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Эти слова Господа Иисуса подтверждают, что брак является порядком Творца Бога, и что с точки зрения Бога не было предусмотрено, чтобы такой брак отменить или разрушить. В идеальном случае любой брак длился бы вечно, и если бы все было идеально, то против этого никто не возражал бы. Это является первым ответом. Но на основании того же отрезка Библии мы придем также к другой возможности. Оказывается, что то, что Бог соединил, можно разделить. Хотя Богом это не так задумано, но это является возможным, даже законной возможностью. Ибо как осуществление какого-нибудь брака законно утверждено, так и конец брака законно отрегулирован. Но прежде мы себя спросим, когда это произойдет? Мы должны знать, как это произойдет. А это приведет нас к трем другим ответам на вопрос о длительности брака. На основании процитированных слов Господа Иисуса самым главным и существенным любого брака является общение супругов. Общение в различных областях жизни, которые получают свой отпечаток посредством образа жизни обоих партнеров. Верность в браке является существенной составной частью этого общения. На основании неверности брак разрушается. В отношении Господа Иисуса и Израиля это означает, что на основании своего идолопоклонства Израиль разрушил свой брак с Господом Иисусом. Именно об этом сообщает нам Писание через пророка Иеремию в главе 31, стихи 31 и 32. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». В этом отрезке Писания речь идет о Ветхом Завете, который Господь Иисус заключил с Израилем при выходе из Египта. Речь идет о брачном союзе. Господь Иисус говорит здесь об этом союзе или завете, что Израиль, его жена, нарушил его. Она нарушила этот брачный союз, несмотря на то, что Бог женился на ней. Она нарушила этот союз, несмотря на то, что Он обещал остаться ей навеки верным. Но к величайшей печали нашего Господа Иисуса Израиль отважился нарушить этот союз. Мне кажется излишним указывать на тот факт, что нарушение этого союза является тем же самым, что и разрушение брака. Разрушение чего-то является концом чего-то. Единственный вопрос, который здесь можно поставить, есть тот, именно когда закончил Израиль этот брак. Ответ может только таким образом гласить, когда он начал блудодействовать и начал нарушение супружеской верности. Второй ответ на вопрос о длительности брака является таким. Брак длится до неверности одного из партнеров во время Ветхого Завета до Голгофы. если какой-нибудь брак законно утвержден и будет управляем, то и разрушение этого брака необходимо законно утвердить. Если мы, как выше описано, какой-то брак идеально видим как совместное жительство в общении на основании обоюдного обещания верности, то на основании неверности одного партнера такой брак будет закончен. Но если в противоположность этому с таким же правом будем рассматривать брак как законное дело, тогда этот брак будет закончен, как только вступит в силу соответствующее для этого законное предписание. Это законное предписание гласит, как читаем в книге Второзакония, глава 24, стих 1. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». В этом примере для развода брака предусмотрено законное урегулирование. При этом для этого шага предусмотрены два условия. Первое основание для развода брака заключается в том, что муж находит в своей жене что-нибудь противное. Намекая на Второзаконие, глава 24, Господь Иисус говорит устами пророка Иеремии в главе 3, стих 1. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты, Израиль, со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Тот факт, что Господь Иисус нашел в Израиле своей жене что-то противное, не вызывает никакого сомнения. Но неверность его жены не является достаточным основанием для развода. Ведь закон по этому вопросу говорит во Второзаконии, глава 24, стих 1. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его». Неверность жены не обязывает мужа дать ей официальное разводное письмо. Он может ей также простить, если она находит в его глазах благоволение, то он не отпустит или не отошлет ее из дома. Следовательно, развод зависит также от образа мышления мужа. Это мы однозначно видим также в комментарии Господа Иисуса в отношении этой проблемы. После того, как Иисус объяснил, что брак предусмотрен для вечности, фарисеи спросили его в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи 8 и 9. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Из этих слов Иисуса следует, что причина для развода не зависит от неверной жены, но зависит от точки зрения мужа, от установки его сердца. В законе Моисея существует такое предписание, чтобы не только заниматься неверностью жены, но ликвидировать также жестокость или жесткость сердца мужа. Речь идет о феномене, что муж не находится в состоянии оказать своей жене благоволение. Если же имеется такой случай, что он не может или не желает своей жене простить, то он обязан отпустить ее с разводным письмом или уйти от нее. Каждый, кто в отношении этого вопроса готов предубежденно поразмыслить, должен согласиться, что это является приемлемым и логичным урегулированием брака. Это предписание, как снисхождение, нашло в законе свое место и регулирует брачный союз между Господом Иисусом и Израилем. Поэтому почти само собой понятно, что этот закон в действительности применяется в отношении общения между Господом Иисусом и Израилем. Ибо Господь Иисус в действительности отослал свою жену Израиль с этим разводным письмом, но при этом следует заметить, что разводное письмо было дано лишь одной части Израиля, а именно северному государству Израиля, состоящему из 10 колен. В отношении этого вопроса Иисус говорит через пророка Иеремию в главе 3 стихи 6 и 7. «Господь сказал мне во дни царя Иосии, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я, Господь, говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась». И видела это вероломная сестра ее Иудея. После того, как Господь Иисус нашел в Израиле что-то противное, то Он призвал его сначала к покаянию. Вначале Израиль, жена Господа Иисуса, нашла милость в его глазах, но Израиль не покаялся. Затем эта милость по отношению к Израилю действительно закончилась. Тогда, согласно закону, ничего больше не остается, как только разводное письмо. Иеремия, глава 3, стих 8. «И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо». Официальный развод Господа Иисуса с 10 коленами Израиля в действительности состоялся. Но во второй части этого стиха мы читаем о том, что и Иудея пошла или ходила этим же путем. Но Господь Иисус не отослал ее посредством разводного письма, потому что она официально покаялась, поэтому нашла в глазах Господа Иисуса еще милость, как читаем у пророка Иеремии, глава 3, стих 10. Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. В книге Второзакония, глава 24, стих 1, мы читаем о том, что порядок брака в отношении Израиля применяется двояким образом. В случае прелюбодеяния жены предусмотрено две возможности ее наказания. В одном случае жена может в глазах мужа найти милость, потому что она признала свою вину, поэтому муж не дает ей разводного письма. Этот принцип был применен в отношении Иудеи, состоящей из двух колен. Вторая возможность заключается в том, что жена не находит больше милости в глазах мужа, потому что она не совершила откровенного покаяния. Этот принцип был применен в отношении северного государства Израиля, состоящего из 10 колен. В этом случае муж обязан немедленно выпроводить свою жену посредством разводного письма. В этом заключается третий ответ. Брак длится до законного развода. Без сомнения, было предусмотрено, что в общем брак должен был вечно длиться. Но этот случай предполагает, что супружеские партнеры должны вечно жить. Однако такой идеальный случай не является реальным, потому что человек по природе не может и не живет вечно. Эта причина приводит нас к четвертому ответу на вопрос о длительности супружеского отношения при Ветхом Завете. Этот четвертый ответ гласит, что брак до тех пор длится, пока смерть нас не разлучит. Послание Римлянам, глава 7, стихи с 1 по 3. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Закон говорит только о живых. Действие закона прекращается там, где наступает смерть. После смерти мужа жена свободна от ее обещания верности по отношению к ее мужу. И как бы странно это ни звучало, но умерший муж свободен от обещания верности в отношении его жены. Выражение «верный» становится тогда совершенно бессодержательным. Смерть означает отсутствие общения. Следовательно, закон поэтому не может связывать живых с мертвыми или наоборот. Апостол Павел преднамеренно приводит эти стихи во взаимосвязи с темой, которой мы сегодня занимаемся. Его изложение в этих главах послания к римлянам нацелено на конец домостроительства закона, а именно на законный конец брака между Господом Иисусом и Израилем. Аргумент, который Павел приводит, не нуждается в большей ясности. Если муж умер, то жена свободна. Муж, которому Израиль обещал быть верным, умер на Голгофском кресте мучительной смертью. Одно из многих последствий этой смерти заключается для Израиля в том, что он стал свободен от закона, ведь закон не может Израиль связывать с мертвым. Поэтому брак между Господом Иисусом и Израилем немедленно прекращен. Как в истории Израиля пришло то мгновение, при котором брак был заключен и закон вступил в силу, таким же образом пришло и то мгновение, во время которого все это было прекращено. Муж Израиля умер. Поэтому жена Господа Иисуса, как вдова, стала свободной от закона и от мужа. Это именно то, что апостол Павел объясняет в послании римлянам. Ясные, недвусмысленные слова, которые объясняют совсем простое положение вещей. Это был четвертый ответ на вопрос о длительности брака при Ветхом Завете. В этом случае брак длится, пока смерть не разделит партнеров. Таким образом, Писание дает четыре ответа на вопрос о длительности брака. Первое. Брак был предусмотрен для вечности. Второй пункт. Брак прекращается в случае неверности. Третий пункт. Брак прекращается официально посредством разводного письма. И четвертый пункт. Брак прекращается на основании смерти. Последние три возможности были применимы на отношение брака между Господом Иисусом и Израилем в Ветхом Завете. Этот брак был закончен этими тремя возможными образами. Но как странно это ни звучало бы, то все же и первый ответ может в этом случае иметь применение. Слово Божие откровенно говорит о браке между Господом Иисусом и Израилем, который будет длиться в соответствии с первоначальным идеалом. Но этот брак относится не к Ветхому, а к Новому Завету. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.